Страница 120. Глава 6. Род и государство в Риме. Из сказания об основании Рима видно, что первое поселение было создано рядом объединившихся в одно племя латинских родов. Согласно сказанию, их было 100, к которым вскоре присоединилось одно сабельское племя, также будто бы насчитывавшее 100 родов, а затем и состоявшее из различных элементов третье племя, также имевшее по преданию 100 родов. Весь рассказ с первого взгляда свидетельствует о том, что здесь не было ничего естественно сложившегося, кроме рода. Да и последний в некоторых случаях был лишь ветвью первоначального рода, продолжавшего существовать на старой родине. На племенах лежит печать искусственного образования, однако большей частью из родственных элементов и по образцу древнего, естественно выросшего, а не искусственно созданного племени. При этом не исключено, что ядром каждого из трех племен могло служить подлинное старое племя. Промежуточное звено, фратрия, состояло из 10 родов и называлось курией. Их было таким образом 30. Общепризнано, что римский род был таким же институтом, как и род греческий. Если греческий род представляет собой дальнейшее развитие той общественной ячейки, первобытную форму которой мы находим у американских краснокожих, то это целиком относится и к римскому роду. Мы можем поэтому быть здесь более краткими. Римский род, по крайней мере в древнейшую пору существования города, имел следующее устройство. Первое. Взаимное право наследования членов рода. Имущество оставалось внутри рода. Так как в римском роде, как и в греческом, господствовало уже отцовское право, то потомство по женской линии исключалось из наследования. Страница 121. По законам 12 таблиц, древнейшему известному нам писанному памятнику римского права, в первую очередь наследовали дети, как прямые наследники, за их отсутствием агнаты, родственники по мужской линии, а за отсутствием последних – члены рода. Во всех случаях имущество оставалось внутри рода. Законы 12 таблиц. Древнейший памятник римского права. Были составлены в середине V века до нашей эры в результате борьбы плебеев против патрициев и заменили ранее действовавшее в Риме обычное право. Эти законы отразили процессы имущественного расслоения римского общества, развития рабства и формирования рабовладельческого государства. Были записаны на 12 досках, таблицах. Мы видим здесь постепенное проникновение в родовой обычай новых, порожденных ростом богатства и моногамии правовых норм. Первоначально равное право наследования всех членов рода ограничивается на практике сначала и, как указывалось выше, очень рано, агнатами, а в конечном счете детьми и их потомством по мужской линии. В 12 таблицах это, само собой разумеется, представлено в обратном порядке. Второе. Обладание общим местом погребения. Патрицианский род Клавдиев при переселении из города Регил в Рим получил участок земли и, кроме того, в самом городе общее место погребения. Еще при Августе привезенная в Рим голова погибшего в Тевтобургском лесу Вара была погребена в Гентилитиус Тумулус, в родовом кургане. Род Квинтилиев, следовательно, имел еще особый могильный курган. Имеется в виду битва в Тевтобургском лесу, 9-й год нашей эры, между восставшими против римских завоевателей германскими племенами и римскими войсками, которыми командовал Вар. Битва закончилась разгромом римлян и гибелью их полководца. Август, 63-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры. Римский император с 27-го года до нашей эры по 14-й год нашей эры. Вар, Публий Квинтилий Вар, около 53-го года до нашей эры, 9-й год нашей эры, римский политический деятель и полководец, правитель провинции Германия в 7-9 годах нашей эры. Погиб в сражении в Тевтобургском лесу во время восстания германских племен. Клавдий и Квинтилий, римские патрицианские роды. 3. Общие религиозные празднества. Эти сакра гентилития, родовые священные празднества, известны. 4. Обязательство не вступать в брак внутри рода. Это, по-видимому, никогда не превращалось в Риме в писаный закон, но оставалось обычаем. Из огромной массы римских супружеских пар, имена которых сохранились до нас, ни одна не имеет одинакового родового имени для мужа и жены. Наследственное право также подтверждает это правило. Женщина с выходом замуж утрачивает свои агнатические права, выходит из своего рода. Ни она, ни ее дети не могут наследовать ее отцу или братьям последнего, так как в противном случае отцовский род утратил бы часть наследства. Это имеет смысл только при предположении, что женщина не может выйти замуж за члена своего рода. 5. Общее владение землей. Последнее всегда существовало в первобытную эпоху, с тех пор, как землю племени начали делить. Среди латинских племен мы находим землю частью во владении племени, частью во владении рода, частью же во владении домашних хозяйств, которыми тогда вряд ли являлись отдельные семьи. В издании 1884 года вместо слов «вряд ли» напечатано «необязательно». Страница 122. Ромулу приписывается первый раздел земли между отдельными лицами приблизительно по гектару, 2 югера на каждого. Однако мы еще и позднее находим земельные владения, принадлежащие родам, не говоря уже о государственной земле, вокруг которой вращается вся внутренняя история республики. Ромул. Легендарный основатель и первый царь Древнего Рима. 6. Обязанность членов рода оказывать друг другу защиту и помощь. Писанная история показывает нам одни лишь обломки этого обычая. Римское государство сразу выступило на сцену как такая могущественная сила, что право защиты от нанесения зла перешло к нему. Когда Аппий Клавдий был арестован, все члены его рода облеклись в траур, даже те, кто были его личными врагами. Во время Второй Пунической войны роды объединялись для выкупа своих пленных сородичей. Сенат запретил им это. Аппий Клавдий был избран на 451 и 450 годы до нашей эры в комиссию 10 децемвиров, которой было поручено составление законов, ставших известными как законы 12 таблиц. На это время комиссия была облечена всей полнотой власти. По истечении данного срока Аппий Клавдий вместе с другими децемвирами пытался путем узурпации продлить власть комиссии и на 449 год. Однако произвол и насилие децемвиров, особенно Аппия Клавдия, вызвали восстание плебеев, приведшее к низложению децемвиров. Аппий Клавдий был заключен в тюрьму, где вскоре и умер. Вторая Пуническая война, 218-201 годы до нашей эры, одна из войн, которые вели между собой два крупнейших рабовладельческих государства древности, Рим и Карфаген, за установление господства в Западном Средиземноморье, за захват новых территорий и приобретение рабов. Война закончилась поражением Карфагена. Аппий Клавдий умер около 448 года до нашей эры. Римский государственный деятель, консул в 471 и 451 годах. Один из членов комиссии децемвиров в 451-450 годах, издавший законы 12 таблиц. Стремился к диктаторской власти. Седьмое. Право носить родовое имя. Оно сохранилось вплоть до времен империи. Вольно отпущенникам разрешалось принимать родовое имя своих бывших господ, однако без приобретения прав членов рода. Восьмое. Право принимать в род посторонних. Это совершалось путем усыновления одной из семей, как у индейцев, что влекло за собой принятие в состав рода. Девятое. О праве избирать и смещать старейшину нигде не упоминается. Но так как в первый период истории Рима все должности замещались по выбору или по назначению, начиная с выборного царя, и так как жрецы курий также выбирались этими последними, то мы можем предположить относительно старейшин, принципес, родов, то же самое, хотя избрание из одной и той же семьи в роде могло уже стать правилом. Таковы были функции римского рода. За исключением уже завершившегося перехода к отцовскому праву, они точно воспроизводят права и обязанности иракезского рода. Здесь тоже явственно проглядывает иракез. Здесь Энгельс снова приводит замечание, сделанное Марксом по поводу греческого рода. Смотри архив Маркса Энгельса, том 9, страница 134. Весь следующий текст, до слов «Еще почти 300 лет спустя после основания Рима», смотри настоящий том, страницу 125, добавлен Энгельсом в издании 1891 года. Покажем на одном только примере, какая путаница в вопросе о римском родовом строе царит еще в настоящее время даже среди наших самых известных историков. В работе Момзена о римских собственных именах времен Республики и Августа, исследование по истории Рима, Берлин, 1864 год, том 1, говорится следующее. Помимо всех членов рода мужского пола, исключая, конечно, рабов, но включая лиц, принятых родом и находящихся под его покровительством, родовое имя распространяется также на женщин. Племя, так Момзен переводит здесь слово «генс», это общность, возникшая на основе общего, действительного или предполагаемого, или даже вымышленного происхождения, скрепленная узами товарищества в отношении празднеств, места погребения и наследования, общность, которой должны и могут причислять себя все лично свободные индивиды, а следовательно, также и женщины. Страница 123. Затруднение представляет только определение родового имени замужних женщин. Этого затруднения, конечно, не существовало, пока женщина могла вступать в брак не иначе, как с членом своего рода. А как может быть доказано, долгое время женщине труднее было выйти замуж за пределами своего рода, чем внутри него, ибо ведь это право вступления в брак вне рода, gentis enuptio, еще в VI веке давалось в награду в качестве личной привилегии. Но там, где имели место такие браки вне рода, женщина в древнейшую эпоху, по-видимому, должна была переходить в племя мужа. Нет никакого сомнения в том, что женщина по древнему религиозному браку полностью вступает в правовую и сакральную общину мужа и выходит из своей. Кто не знает, что замужняя женщина утрачивает право на наследование и на передачу своего наследства по отношению к членам своего рода, зато входит в имеющий общие права наследования союз, которому принадлежат ее муж, дети и вообще члены их рода. И если она как бы усыновляется мужем и вступает в его семью, то как же может она оставаться чужой его роду? Страницы с 8 по 11. Момзен таким образом утверждает, что римские женщины, принадлежавшие к какому-нибудь роду, могли первоначально вступать в брак только внутри своего рода, что римский род, следовательно, был эндогамный, а не экзогамный. Этот взгляд, противоречащий всей практике других народов, опирается главным образом, если не исключительно, на одно единственное, вызывавшее много споров, место у Ливия, книга 39 глава 19, согласно которому Сенат в 568 году от основания города, то есть в 186 году до нашего летоисчисления, постановил, чтобы Фецения Гиспала имела право распоряжаться своим имуществом, уменьшать его, выйти замуж вне рода и избрать себе опекуна, как если бы ее умерший муж передал ей это право по завещанию, чтобы она могла выйти замуж за свободно рожденного, и чтобы тому, кто возьмет ее в жены, это не было зачтено за дурной поступок или бесчестие. Тит Ливий. История Рима от основания города. Ливий, Тит, 59 год до нашей эры, 17 год нашей эры. Римский историк, автор истории Рима от основания города. Итак, несомненно, что здесь, в Фецении, вольноотпущеннице, предоставляется право выйти замуж вне рода. И столь же, несомненно, отсюда следует, что муж имел право по завещанию передать своей жене право выйти после его смерти замуж вне рода. Но вне какого рода? Если женщина обязана была выходить замуж внутри своего рода, как предполагает Момзен, то она и после брака оставалась в этом роде. Но, во-первых, именно это утверждение об эндогамии рода и требуется доказать. А во-вторых, если женщина должна была вступать в брак внутри своего рода, то естественно, что и мужчина также, так как иначе он не нашел бы себе жены. Страница 124. Но тогда оказывается, что муж мог передать своей жене по завещанию право, которым он сам не располагал и не мог использовать для самого себя. С юридической точки зрения это бессмыслица. Момзен также чувствует это и потому делает следующее предположение. Для вступления в брак вне рода требовалось юридически, вероятно, не только согласие власть имущего, но и всех членов рода. Страница 10, примечание. Это, во-первых, весьма смелое предположение. А во-вторых, оно противоречит ясному тексту приведенного места. Сенат дает ей это право вместо мужа. Он определенно дает ей не больше и не меньше того, что мог бы дать ей ее муж. Но то, что он дает ей, это право абсолютное, никакими другими ограничениями не связанное. Так что если она воспользуется этим правом, то ее новый муж не должен страдать от этого. Сенат даже поручает настоящим и будущим консулам и преторам позаботиться о том, чтобы для нее не произошло от этого никакого вреда. Таким образом, предположение Момзена представляется совершенно неприемлемым. Или же, допустим, другое. Женщина выходила замуж за мужчину из другого рода, но сама оставалась в своем прежнем роде. Тогда, согласно выше приведенному месту, ее муж имел бы право позволить жене вступить в брак вне ее собственного рода. Это значит, что он имел бы право распоряжаться делами, касавшимися рода, к которому он вовсе не принадлежал. Это такая нелепость, о которой больше и говорить не стоит. Таким образом, остается только предположить, что женщина в первом браке вышла замуж за мужчину из другого рода, и в результате этого брака тут же перешла в род мужа, как это Момзен фактически и допускает для подобных случаев. Тогда все взаимоотношения сразу становятся ясными. Женщина, вследствие замужества оторванная от своего старого рода и принятая в новый родовой союз мужа, занимает там совершенно особое положение. Хотя она и член рода, но не связана с ним кровным родством. Самый характер ее принятия заранее исключает ее из общего запрета вступать в брак внутри рода, в который она вошла именно путем замужества. Она, далее, принята в родовой союз, имеющий общие права наследования, и в случае смерти мужа наследует его имущество, то есть имущество члена рода. Что может быть естественнее правила, обязывающего ее в целях сохранения имущества в роде, выйти замуж за члена рода ее первого мужа и ни за кого другого? И если должно быть сделано исключение, то кто может быть достаточно правомочным для того, чтобы предоставить ей такое право, как не ее первый муж, который завещал ей это имущество? Страница 125. В тот момент, когда он завещает ей часть имущества и одновременно разрешает путем брака или в результате брака передать эту часть имущества в чужой род, это имущество еще принадлежит ему, он, следовательно, распоряжается буквально только своей собственностью. Что касается самой жены и ее отношения к роду ее мужа, то в этот род ввел ее именно муж, актом свободного волеизъявления, браком. Поэтому также представляется естественным, что именно он и является тем лицом, которое может предоставить ей право выйти из этого рода посредством второго брака. Одним словом, дело оказывается простым и само собой понятным, как только мы отбросим курьезное представление об эндогамности римского рода и вместе с Морганом признаем его первоначально экзогамным. Остается еще последнее предположение, которое также нашло своих сторонников и, пожалуй, наиболее многочисленных. Указанное место якобы говорит лишь о том, что вольно отпущенные служанки либерте не могли без специального разрешения «эгенте энубере» вступать в брак вне рода или совершить какой-либо другой акт, который, будучи связан с «капитис диминутио минима» — утратой семейных прав, повлек бы за собой выход либерта из родового союза. Ланге. Римские древности. Берлин, 1856 год. Том 1, страница 195. где по поводу цитируемого нами места из Ливия делается ссылка на Хушке. В своей книге «Römische Altertümer» Ланге ссылается на диссертацию Хушке о предоставлении постановлением Сената привилегии Фецении Гиспале. Ливий, 39 том, глава 19. Геттинген, 1822 год. Ланге. Христиан Конрад Людвиг. 1825-1885 годы. Немецкий филолог, автор ряда работ по истории Древнего Рима. Хушке. Георг Филипп Эдуард. 1801-1886 годы. Немецкий буржуазный юрист, автор ряда работ по римскому праву. Если это предположение правильно, то упомянутое место уже совершенно ничего не доказывает относительно положения свободно рожденных римлянок. И тогда совсем не может быть и речи об обязанности последних вступать в брак внутри рода. Выражение «enuptio gentis» встречается только в этом единственном месте и нигде больше во всей римской литературе. Слово «enubere» — «вступать в брак на стороне» — встречается только три раза, тоже у Ливия, и притом не в связи с родом. Фантастическая идея, будто римлянки могли вступать в брак только внутри рода, обязана своим возникновением лишь одному этому месту. Но она абсолютно не выдерживает критики. В самом деле, если это место относится к особым ограничениям для вольноотпущенниц, и тогда оно ничего не доказывает в отношении свободно рожденных, ингенуэ. Или же оно имеет силу и для свободно рожденных. И тогда оно скорее доказывает, что женщина, по общему правилу, вступала в брак вне своего рода, но с замужеством переходила в род мужа. Следовательно, оно говорит против Момзена и в пользу Моргана.